Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Любовь подобна молнии, никто не может знать, куда она ударит, гласит один из многочисленного списка подростковых статусов о любви. И материнский инстинкт сегодня подскажет, что делать, если любовная молния подростка ударит в школьного учителя. Но начнем с нашей традиционной рубрики о здоровье.
Не болейка.
У нас в студии детский врач-невролог Яна Иланская. Яна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами поговорим об энурезе у деток. Проблема деликатная, но встречающаяся довольно часто. С этим сталкиваются многие родители, и, конечно, вопросов возникает много. В принципе, все дети в большей или меньшей степени до определенного возраста писаются ночью, даже после того, как они уже осваивают горшок. Тем не менее, это не считается энурезом. Вот, Яна Юрьевна, в каком случае недержание мочи у деток классифицируют как заболевание?
Надо понимать, что энурез – это ситуация, когда у ребенка происходит неконтролируемое опорожнение мочевого пузыря, причем как в дневное, так и в ночное время, но чаще всего жалобы приходят на ночное, у детей возраста старше 5 лет.
То есть если до 5 лет с проблемой мокрых штанишек или мокрой постельки сталкиваются родители, это не патология, и здесь еще пока тревогу бить нет смысла.
Да, исходя из той классификации, которую нам предлагают, совершенно верно.
А вот насколько это заболевание, уже когда это заболевание встречается?
15% Чаще, кстати говоря, у мальчиков вдвое чаще эта проблема. Но, как правило, проблема еще и в том, что бывает, что обращаются достаточно поздно.
До 5 еще рано?
Да, да.
А вот поздно это когда?
Поздно это после 7 лет. А тут ситуация, дело в том, что наслоение идет еще дополнительных стрессов, соответственно, как бы лечение становится более объемное. Но надо также понимать, что есть два разных абсолютно типа энурезов. Это первичный, который у ребенка с рождения без каких-то компонентов сухих ночей. И вторичный – это все-таки такая болячка, которая имеет рецидивы. То есть, вот, например, мы там в 5 лет у нас это все перестало появляться, а потом какой-то ужасный стресс, к примеру, да, развод родителей. Чаще всего так бывает, и через какой-то промежуток проблема возвращается. А у первичного еще должна быть определенная характеристика, чтобы он считался первичным. То есть ситуация, связанная с анатомией мочевого пузыря, например, недозрелый мочевой пузырь. Либо мы говорим о том, что размеры мочевого пузыря, да, не такие большие для того, чтобы мочу сохранять. Либо нарушение выработки гормона вазопрессина, то есть не вырабатывает в том количестве, чтобы заблокировать мочеиспускание на ночь. Потом бывает ситуация с глубоким сном. То есть у ребенка нет сигнала, который не подходит к коре головного мозга, когда хочется как бы опорожнить мочевой пузырь. То есть вот эти компоненты, связанные с незрелостью, да, мочевой или там, нервной системы, да, это первичные, и ребенок может это спокойно перерасти.
Многие родители так и думают, не тревожатся, потому что придет время, пройдет все само собой. А когда ждать нечего того, что перерасти может ребенок?
В той ситуации, когда это имеет генетическую предрасположенность, здесь это достаточно очень весомый фактор, тогда, конечно, грешить на ребенка, ну, становится достаточно сложно, потому что,
я думаю, что
он же
на
не
ребенка
виноват.
Грешить вообще
в этом
не
плане
то, что
не
сложно,
стоит.
Ни в коем случае никогда,
конечно,
не надо. Потому
конечно.
Что это болезнь, нельзя ребенка за болезнь наказывать ни в коем случае, усугубляя ситуацию.
Да, для вторичного также характерны социально-психологические факторы, то есть стрессовые ситуации. Да, мы уже говорили, что развод родителей, либо, например, какой-то испуг, там собака большая набросилась на ребенка, и все. То есть у него визуально он может никак это не проявлять. Логоневроза, например, даже не сформируется от этого испуга. А вот энурез может возобновиться. Перенесенные тяжелые инфекции, то есть вроде как все было нормально, перенес в тяжелой форме ротавирус, там уже выписали, и через 2 недели начался этот энурез вторичный. Эндокринологические тяжелые патологии, связанные с опухолями, например, которые блокируют выработку там вазопрессина. И черепно-мозговые травмы, они могут запустить вот этот вот механизм.
То есть причин очень много.
Много,
и
да.
Если с первичным мы можем более-менее быть спокойными, конечно, хлопотно родителям, но этот период мы переждем, и ребенок перерастает, и все нормализуется у него. А если у него какая-то функция мозга недоразвита,
конечно,
в определенной
конечно.
Степени, в той, в которой к этому возрасту должна быть, здесь нужно уже обратиться к специалисту. А вот не может ли быть связано развитие энуреза у деток с частым и продолжительным использованием подгузников? Часто вот сейчас споры идут между сторонниками и противниками подгузников. Одни говорят, потому что деток очень долго в подгузники упаковывают, угу. Они и не стремятся контролировать угу. этот процесс. А другие говорят, что это все зависит от развитости определенных функций мозга.
Да, вопрос действительно очень актуальный, и его часто задают на приемах, что, может быть, это как-то связано. точной, стопроцентной доказательной связи между одним фактором и другим нет.
То есть между подгузниками и анурезом.
Да, не доказали на все 100%, что имеется связь. Единственное, что если мы говорим все-таки о приучении ребенка к горшку, действительно, это чем раньше, тем лучше это делать. Причем, что такое раньше? У меня была одна семья, которую приучали ребенка к горшку на второй неделе после рождения. То есть он там у них еще, понимаете, голову не пытается держать, а уже они его высаживают. Это не есть нормально. Нормально это делать в той ситуации, когда ребенок уже пытается сесть или поползти, то есть когда уже начинает формироваться пирамидный путь. То есть вот месяцев там в 6-7 потихонечку высаживать там без фанатизма, это имеет смысл делать. Естественно, ребеночка хвалить ласковым голосом за то, что молодец, умничка, там все получается.
Вместе с тем еще они могут использовать и памперсы, в том числе на ночь, или на прогулку,
конечно,
или к врачу, или в магазин и так далее, и уже приучать ребенка к горшку. А могут уже и не использовать памперсы. А вот когда все-таки рекомендовали бы вы памперсами прекратить пользоваться совсем?
Совсем к тому моменту, когда ребенок уже начинает идти в детский сад. То есть это 2,5-3 года потихонечку вообще от них начинать отказываться даже в ночное время.
Может быть, за редким исключением, да? Там
за
поехали
редким,
в гостях
за
у кого-то
редким.
Или еще,
да,
что-то на всякий
ситуация.
Случай, да?
Да, на всякий случай, конечно. Потому что ничего хорошего в том, что ребенок будет лежать в своей моче, особенно если это, скажем, такой переходный период в погодном плане, чтобы он еще там и не замерз, потому что почки надо беречь.
Либо он будет испытывать какие-то угрызения совести,
конечно,
когда это случится в ситуации непривычной у кого-то в гостях или где-то там, может быть, в гостиничном номере. Или,
да,
или,
это может спровоцировать ощущение. Да. Возврат, так скажем.
Да, то есть активно использовать памперсы прекратить лучше к 2,5-3
годам. Да. Объясню это почему. Это если мы говорим все-таки, я с точки зрения именно невролога, да, и нейрофизиолога могу сказать следующее, что к 3 годам у абсолютно здорового, скажем так, да, с точки зрения нервной системы ребенка сформированы пути и сигналы. И их даже видно на энцефалограмме, что у ребенка зрелые ритмы эти, и, соответственно, он уже по-хорошему может. Бывают дети ленивые, правда, им просто лень даже вот вставать в ночное время, да, как бы, и вот это уже другой разговор. А есть ситуации, когда у ребенка изначально были какие-то там перинатальные поражения, и, конечно, такому ребенку будут делаться скидка плюс там еще полгода-год. То есть в 3,5-4, ну это уже край.
А вот к какому специалисту обращаться, если нам кажется, что у ребенка наблюдается недержание мочи или, может быть, признаки энуреза?
Грамотнее всего пожаловаться, конечно, своему педиатру. Потому что педиатр – это тот же терапевт для взрослых, который изначально направляет на, скажем так, необходимые там либо анализы, либо исследования, либо консультации. Далее, как правило, это будет невролог, эндокринолог и также уролог, может быть.
Яна Юрьевна, а вот есть ли какие-то особенности в питании детишек, когда уже определили, что да, ребенок страдает энурезом, и это проблема?
Вы имеете в виду какая-то диета?
Скорее всего, не диета. Желательно ли какие-то продукты или нежелательно какие-то продукты или там питье какое-то?
Да, если мы говорим все-таки о питье...
Особенности какие-то,
да, особенности
в питании
есть, безусловно, и эти особенности используются также в терапии. Это контроль потребляемой жидкости, причем мы не делаем так, что на ночь ребенку вообще запрещаем какое-либо питье, потому что обезвоживание организма ни к чему хорошему тоже не приводит. Надо разбивать приемы по объемам. То есть до 12 часов 40% мы потребляем, да, там по возрасту идет объем жидкости. До 6 часов мы потребляем также 40%, а с 6 часов и до самого глубокого вечера 20% от общего питья. Каждый ребенок индивидуально потребляет, да, кому-то там хватает там литр, кому-то полтора, кому-то и 3 будет мало. То есть в зависимости от этого, естественно, родители вначале регистрируют общий объем, а потом его вот так вот разбивают. В плане питания, ну, соответственно, как бы поменьше водянистых продуктов в ночной период, да, как бы. Некоторые родители даже, и это иногда работает в ситуации, если там не все так критично, используют корку соленого хлеба на ночь ребенку черного, чтобы вот эта соль тянула на себя воду. Такой
вот
интересный.
Когда я готовилась к передаче, я тоже один такой совет прочитала, а потом послушала на эту тему Комаровского. Он говорит, вы сами поешьте на ночь,
да,
соленое, и не пейте воды.
Да,
я посмотрю,
да,
как вы себя будете,
конечно,
чувствовать.
Правильно, он все сказал.
То есть, наоборот, наверное, ничего не давать такого, я бы так вот подумала.
Ну, это жестоко.
Что лучше ничего не давать соленого и такого, наоборот, острого, провоцирующего жажду.
Желание попить, да. То же самое арбуз или дыню.
А вот какие продукты и напитки желательно полностью исключить?
Содержащие большое количество сахара и вот эти вот все вкусненькие фанты, кола и все остальное, ну, это, конечно, ничего в них хорошего нет.
Газированные. Они всем детям вредны, а деткам, страдающим энурезом,
это вообще, это надо постараться полностью исключить. Если хочется дать что-то вкусненькое, пожалуйста, свежевыжатые соки. Ну, и то тоже. Желательно их разбавлять, то есть не в чистом виде.
А вот шоколад, кофе, например, там
ограничиваем,
какао.
Ограничиваем.
Тоже ограничиваем.
Конечно.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с детским врачом-неврологом Яной Иланской мы говорим об энурезе у деток. Яна Юрьевна, а какова роль родителей при лечении энуреза у ребенка?
Пожалуй, родители – это один из самых важных факторов в ускорении, скажем так, решения проблемы, потому что многие родители, я могу их понять, что эмоционально выматываются в плане того, что каждое
эмоционально
утро...
Эмоционально и физически,
и физически
сказать,
это
да.
все перестирывать каждый раз, регулярно, каждое утро.
Просыпаться ночью, когда ребенок мокрый, да, это все очень тяжело, особенно если работают родители.
Безусловно. И многих родителей это настолько сильно изматывает, что они просто, ну, прикладывают физическую силу для решения этого вопроса. Кроме дополнительного испуга и пролонгации, да, проблемы, ничего мы не добьемся. Поэтому тут нужно иметь терпение. Не исключено, что некоторым родителям рекомендовано попить самим успокоительные на травках, чтобы это все легче переносить, потому что проблема не сколько выглядит как-то страшно, сколько вот действительно требует очень большого внимания и времени для ее избавления.
Внимание, времени, заботы, любви,
да,
и терпения.
Любви, конечно.
Да, это основное.
Возможно,
а
так.
Вообще, в лечении энуреза какие-то там медикаментозные существуют
там
способы?
Есть. Я сейчас расскажу о том спектре, который, в принципе, используется у детей. Медикаменты — это все как бы здорово, но надо понимать, что любой медикамент при его отмене может возобновить ситуацию. Поэтому, если мы хотим в корне убрать проблему до лечения, естественно, мы ребенка обследуем, узнаем 100%, что является его основополагающей причиной, какой это тип энуреза, первичный или вторичный. И далее мы начинаем первое с мотивационной терапии. Берем специальный календарь. Бывает, что педиатры дарят некоторым деткам такие календари, если у них есть они в наличии, чтобы за каждую сухую ночь ставить наклейку солнечную, что все было как бы за ночь гладкое. Режим поощрения у родителей, да, там, например, 15 сухих ночей, вот тебе какая-нибудь там книжка или там игрушка. Но тоже не входите, да, в фанатизм. А вот, то есть, чтобы у ребенка была мотивация в ночное время просыпаться. Не у всех получается с первого раза, я вам больше скажу, что скорее это дело не будет получаться еще очень долго, но, тем не менее, отставать не стоит от нашего пути.
Я почему задала вопрос с лечением? Ясно, что мы не будем говорить, какие препараты используются,
конечно, это
при лечении
не нужно.
И так далее. Просто некоторые родители очень терпеливы и вообще ничего не хотят применять, а другие очень нетерпеливы и хотят, чем я буду там какие-то мотивационные методы применять, еще что-то, это будет длиться 2-3 года, да лучше я какой-нибудь препаратик ему дам, чтобы у него сразу все прекратилось.
Вообще, честно сказать, комбинированная терапия самое-самое оптимальное. То есть, например, если мы говорим о, там, например, каком-нибудь первичном энурезе, да, вот мотивация, да, там, и тренировка мочевого пузыря, этого, в принципе, может быть достаточно. Если мы говорим о вторичном, то тут необходимо будет подключение, если там незрелость, да, центральной нервной системы или не хватает вазопрессина для блокации, то, конечно, это будет как такое дополнение к общей терапии, там, гормон, например, да, там, таблетированной формы. То есть в каждом случае все индивидуально. Это не значит,
ну,
что
и нужно понять родителям, что быстро от этой проблемы
избавиться
невозможно.
Не избавиться,
поэтому торопиться сразу массированно ударить по всем фронтам не стоит. Нужно постепенно начинать с терпения, любви, внимания, заботы, наблюдения. Существуют еще и физиопроцедуры.
Физио прекрасно помогают, вообще замечательно. Только надо не лениться на них ходить.
И, наверное, существуют какие-то народные средства или нет?
Знаете, я как все-таки человек, приверженец доказательной медицины. Ну вот я знаю, что там кто-то корень шалфея использует, там питье какое-то такое специфическое. Я как человек, который 8 лет в мединституте отучился, такую терапию, признаюсь, вообще никогда не назначала. Поэтому сказать, что он может, кому-то и помогает.
То есть вреда не принесет, но...
Хуже не будет.
Если кому-то помогло, то слава богу, да. Главное, чтобы не навредило. Но уповать только на народные средства тоже не стоит.
Не стоит, да.
А вот может ли НРС пройти сам по себе, без всякого лечения? Вот как народ говорит, перерос ребенок,
может,
и все.
Может, первичный тип энуреза спокойно может перерасти ребенок. То есть, если он дозрел мочевой пузырь, если выработалось хорошее количество вазопрессина, или там сформировались сигналы в центральной
системе. То есть до какого-то определенного возраста у него недоразвита та часть мозга, которая отвечает за эти процессы, но мозг не поражен, да?
Да,
просто
да. Она
это особенность ребенка, может быть, да. Потом она дозрела, и все пришло в норму
ушло
без
само.
Всего.
Да.
Но если там есть действительно какие-то органические поражения, то тогда уже, конечно, без
совершенно
лечения
верно.
Не обойтись. Да? Но то есть все-таки есть. А вот каков все-таки прогноз в лечении энуреза, вот, когда его надо лечить?
Да, сейчас расскажу. Тут надо понимать форму, но форму мы уже обсудили. И надо понимать своевременность обращения. Есть ситуация, да, когда мама приходит или ребенку там 5 лет, и она говорит: вы знаете, меня это уже замучило, я бы хотела бы от проблемы избавиться. Естественно, ребенка быстренько обследуют, назначают терапию. В среднем улучшения на там, 50-80% должны появиться в течение первых 2-3 месяцев терапии. Если мы говорим о обращении достаточно позднем, а у меня есть такие пациенты, когда там в 15-16 лет ребенок приходит и, откровенно говоря, втайне от родителей начинает рассказывать о том, что вы знаете, вот у меня есть проблема, я не хочу о ней говорить, моя мама там, скажем, не часто с ней сталкивается, да, как бы, ну, я стараюсь держать в секрете от друзей, причем дневные нурезы забывают. И, соответственно, как бы, доктор, помогите. То есть особенно страшно это, когда начинается вот этот половой этап, да, развития. У девушек это все там с их физиологическими особенностями, у мальчиков там тоже не лучше в этот момент. И плюс еще добавьте сюда и нурез, и вагон целых комплексов дополнительных подростков, у которого и так они даже на ровном месте могут появиться. То есть это становится действительно тяжелой психологической проблемой. Ранее своевременное обращение помогает делать позитивные прогнозы при таком диагнозе.
Некоторые родители рано и своевременно пытаются обратиться или не пытаются, обращаются к так называемым бабкам. И считают, что вот они излечат. И это несмотря на наш уже такой технологичный век, такие методы лечения
совершенно
довольно распространены.
Да. Вы знаете, у меня были случаи, когда действительно вот люди обращались к так называемым бабкам, там из 10 у одного проблема уходила. Но я больше думаю, что это счастливое совпадение.
Либо, да, может быть, вот то самое, что мы говорим, дозрело само?
Либо дозрело само, потому что оно как-то, знаете, бывает, одна ситуация на другую наслаивается, да, и вот мы видим хороший результат.
Ну, либо, может быть, какая-то психологическая проблема, а эта так называемая бабка, наверное, может быть...
Да.
Не профессиональный психолог,
да,
но
да.
Психолог по природе своей и на какие-то такие
есть
психологические...
Есть такие талантливые люди, нашептали на ухо, и вся проблема из жизни ушла. Просто дело в том, что если это 5-летний ребенок, да, у которого уже есть причинно-следственная связь, то, конечно, это может повлиять на подкорку, безусловно.
И такой, конечно, вопрос всегда волнует всех. Можно ли профилактировать детский НРС?
К несчастью, нельзя. Никак. Ни памперсы, отмена их там ранее, да, там же надо понимать, что еще генетика есть, анатомия. Профилактировать вряд ли, а вот лечить можно.
Ну, может быть, единственное, чем профилактировать, не разводиться родителям, любить ребенка. Да?
Это и прекрасная профилактика. Это
да.
Супер профилактика. Ну, мне очень нравится.
Да. А все остальное от природы.
Конечно.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Яна Юрьевна, я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, у нас в гостях была детский врач-невролог Яна Иланская.
Материнский инстинкт.
11:40 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Взрослые наверняка знают, как нелегко подросткам строить взаимоотношения с друзьями, родными и близкими. Как трудно они переживают состояние первой влюбленности, особенно если их чувство оказывается неразделенным. Не говоря уже о запретной любви к школьному учителю. Что делать? Как помочь нашим детям в таких запутанных ситуациях? Об этом мы сейчас и поговорим.
Азбуки родительской науки.
С нами сегодня наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Давно мы с вами не встречались,
да.
В эфире уже я успела соскучиться. Думаю, что и
взаимно.
Радиослушатели тоже. Итак, Екатерина, насколько же ситуация, когда подросток, неважно, парень это или девушка, влюбляется в школьного учителя, типично и нормально?
И типично, и нормально. Вопрос состоит, конечно, в степени этой влюбленности. Нам давно известно о платонических чувствах, то есть о чувствах, которые такие высокодуховные и испытываются учеником по отношению к своему учителю. Да? Даже в древности Платон заметил, что есть такие ученики, которые проникаются настолько то ли предметом, то ли темой, то ли харизмой учителя. Что...
Ну, когда мы говорим, у каждого из нас были свои любимые учителя, но это немножко другое. Любимый учитель и я влюблен. Влюблен в учителя – это разные вещи. Мы будем говорить именно о том, что не любимый учитель, а влюблен или влюблена в учителя. Вот влюблена.
Вы знаете, когда мы говорим о таких вещах, очень важно, наверное, приводить примеры, да, потому что вот где эта грань между симпатией и влюбленностью, между любовью к предмету. Помните, как у Пугачевой, да, мой маэстро, когда она была влюблена в маэстро, а потом сама оказалась на сцене. То есть страсть к предмету, общие увлечения, они порождают и взаимное притяжение. И как понять, влюбленность ли это в предмет или в учитель? К как в человека. Здесь мне вспоминаются такие примеры, когда действительно харизматичный учитель, и неважно, женщина ли это или мужчина, заражает любовью к предмету своих учеников. И они начинают разделять интерес к предмету. Вот это, наверное, та любовь, которая стимулирует, которая позволяет двигаться дальше в отношении своих профессиональных целей.
Да, это учитель заражает любовью к предмету всех своих учеников. Но какая-то отдельная ученица влюбляется в какого-то отдельного учителя или какой-то отдельный ученик в отдельную учительницу. Угу. Почему-то часто фигурируют учительницы английского языка, учителя физкультуры или информатики. Наверное, потому что мужчин-то в школе. Ну, может, еще физики иногда бывает, да? И то уже сейчас редко мужчину в школе встретишь, а тем более молодого. Поэтому, естественно, молодой учитель, вот как там в этой песенке, которую мы сейчас слышали, подростковой, да, вот увидели вдруг нового парня, и он шел, да, и мы на него как на игрушку незнакомую смотрели. Значит, речь идет именно о том, что кто-то один конкретно в кого-то одного влюбляется, на фоне того, что весь класс может любить этого учителя или эту учительницу.
Ну, вы знаете, наверное, психологи люди циничные, Наталья. Я сейчас разочарую, может быть, вас и радиослушателей. Как говорил Пушкин, знали бы вы, из какого ссора рождаются стихи. Так и психологи.
Так это Цветаева говорила.
Цветаева, ну, вероятно, да, я же психолог. Такие психологи, да, они говорят о том, что знали бы вы, из какого ссора рождаются порой чувства.
Извините, может, уже я Ахматова, что-то я сама.
Ну, да, обязательно разберемся в этих филологических вопросах.
Когда признали, из какого ссора рождаются стихи.
Вот, да, это вот или Цветаева, или Ахматова. И действительно, чувства подростковые, они имеют место быть. Но когда это, ну, простите за термин, эротизированный перенос, когда речь идет уже о том, что эти чувства, они не только духовного характера, не только платонические, но и физического характера интересы есть, и это такие вот настоящие чувства, похожие на влюбленность, то все равно при разборе выясняется, что это всегда базируется на нехватке любви со стороны родителей, потому что все равно подросток — это ребенок, и вот такой взрослый интерес к другому человеку возникает там, где для этого есть почта.
А почта, это вот, да, мы уже переходим как раз-таки ко второму вопросу, который я хотела вам задать.
Да,
почему же вообще подростки влюбляются в своих учителей? То есть то, что они влюбляются, это ситуация типичная и, в общем-то, нормальная, потому что растут, гормоны бушуют, это время, подростковое время, время влюбленности. Ну, кому-то повезло, влюбился в свою одноклассницу или в одноклассника, да еще и повезло, если это взаимно, а кому-то вот не повезло, может быть, влюбился в учителя или в учительницу. Естественно, это любовь запретная, невзаимная. Ну, иногда бывает, конечно, и взаимная. Но, в общем, это очень сложная ситуация. Гораздо сложнее, чем...
Очень сложная ситуация. Вы знаете, а нам радиослушательница сейчас как раз пишет, вот в прямой эфир, хочу прочитать ее сообщение. У меня была любовь и к учителю мужчине, и к женщине. А благодаря любви к женщине выбрала русский язык как свою специальность, хотя никогда его не любила. А любовь к мужчине-учителю была из-за его внешности. Наталья, вот как,
ну, да,
как хорошо по полочкам.
Да. Внешность,
ну, просто из-за внешности. Все, ну, понравился.
Это
а вот,
подростки,
кстати, знаете,
да,
недавно мне моя коллега рассказывала о том, что ее подруга восклицала, как он мог выбрать эту женщину, да, и как он мог влюбиться в нее так безумно. А когда подруга посмотрела на эту женщину, она воскликнула, боже мой, да ведь это просто ты в юности, это просто ты в студенческие годы. И иногда вот такая влюбленность может возникать действительно как перенос вот этих чувств, как импринт, то есть запечатлевание ранее вот этого материнского образа, ну, если это женщина, когда ты видишь что-то родное, знакомое, близкое, понимающее. Вот, да, кстати, на молодой человек пишет сейчас, очень нравилась моя учительница по гитаре. Вот, кстати, напишите, да, что вас привлекло вашей учительнице по гитаре? Разница в 5 лет была, ну...
Это не очень большая разница, да, но вообще дело
разницы,
даже не в разнице в возрасте, а дело в том, что разница в социальных статусах настолько велика, учителю это, для учителя это табу, это запрет, он может лишиться, даже если у него никаких поползновений в сторону влюбленного ученика или ученицы не будет, часто очень это заканчивается тем, что учитель лишается своей работы. Здесь и родители становятся на дыбы, и администрация становится на дыбы, все становятся на защиту ребенка. Но мы сейчас мы рассматриваем не сторону учителя, наша передача «Материнский инстинкт». Мы со своим материнским инстинктом защищаем в первую очередь своих детей. Учитель для нас — это человек со стороны.
Защищаем.
Наша боль — это наш ребенок. И еще, значит, почему подростки подростки влюбляются первые, мы сказали, что значит недостаток внимания со стороны родителей.
Со стороны родителей, да. Рождение другого ребенка, разводы, конфликты, появление в семье отчима или мачехи. Все это является предпосылками для того, чтобы ваш ребенок начал искать вот эту любовь вовне. Ну а поскольку он нуждается не только в любви, в эмоциях, но и в безопасности, в защищенности, то он выбирает кого-то старше. Ну а кто рядом с ним оказывается сильный, умный, красивый и немного старше? Конечно, это чаще всего учитель или учительница. Поэтому в первую очередь вот туда направлен эмоциональный интерес. То есть первый фактор, да?
Второй, это да, фактор.
Актуально. Второй
сказали,
фактор.
Понравились?
Второй фактор – это эдипальный конфликт. Всегда мы как-то говорили в одной из программ, что период 6-7 лет является очень важным для формирования ребенка, когда ребенок начинает, и мальчик, и девочка, конкурировать за другого родителя. Девочка стремится убрать лучше мамы и продемонстрировать это отцу, что-то приготовить, и она ждет именно слов «лучше, чем мама сделала».
Мальчик... Здесь реальное соперничество начинается.
Реальное соперничество.
Да.
И вот здесь, если взрослые ведут себя правильно, мудро, то, с одной стороны, да, отец всегда поддержит, скажет: «Моя ты умница, красавица, восхищаюсь тобой».
А но вот, ты моя доченька.
Но ты моя доченька, да, это моя жена. То есть очень важно не отталкивать ребенка, не отвергать. И в то же время важно не показывать, что она реально лучше мамы, потому что эту конкуренцию с мамой она не выиграет никогда, она будет все время воспроизводить эту ситуацию. То есть она будет конкурировать все время и со всеми. За другого мальчика, с другой девочкой, за учителя, с, если еще какая-то девочка влюблена в учителя или просто учитель женат. В последующем она влюбится непременно в директора, когда выйдет на работу и начнет работать. Поэтому вот эта цепочка, она продолжается и продолжается, а начинается она именно в возрасте 6-7 лет.
Когда мы абсолютно не придаем значения часто этому, да? Ну, все мальчики говорят: «Мама, я вырасту и на тебе женюсь», мы посмеемся. А девочки говорят: «Папа, я вырасту и выйду за тебя замуж».
Да.
Это
да.
Все через это проходят.
Конечно.
У одних это более остро проходит, у других менее остро, но мы это часто воспринимаем как: «Ну, дети, что они там?»
Ну, милые глупости.
А
для них все серьезно. И они слушают, что им отвечают, очень внимательно. И отвержение,
как к этому относятся,
или
да,
наоборот.
Вот, и потом может это аукнуться и откликнуться вот там.
Да. А вот нам, кстати, молодой человек, который влюбился в свою учительницу по гитаре, пишет, за что он в нее влюбился. Красивая, милая, добрая, с ней было очень интересно проводить время. Чувствовал себя с ней естественно. Это третий, кстати, момент, о котором хотелось сказать.
Интересно. Проводить время. Да,
да, ощущение, что тебя понимают, ощущение, что тебя поддерживают, ощущение, что тебя выслушивают. Помните,
особенно
счастье?
На фоне, когда
да.
Подростки все считают: родители меня не понимают. Самый главный конфликт в семье первый. Они меня не понимают.
Да,
а учитель
да.
понимает, потому что учитель по должности обязан понимать всех учеников. Понимает или нет, но он старается это делать. Да? А родителям часто в это время, когда подростки становятся ершистыми, колючими, неудобными, злыми, отрываются от семьи, очень трудно понимать. Родители сами на взводе оказываются. И таким образом мы отталкиваем от себя детей и подталкиваем их вот туда, в другой взрослый мир,
да.
где найдутся те, кто их поймет. И слава богу, если это будут хорошие, мудрые люди.
Вот наш радиослушатель пишет, что да, 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 три раза да, он согласен. Действительно, вот этот феномен очень часто возникает в работе психолога, когда он просто выслушивает человека и кивает головой. И может быть, даже целый сеанс выслушивать и кивать головой, поскольку поток невозможно прервать, да, человек просто фонтанирует, рассказывает о том, что у него произошло, и возникают так называемые пациентские чувства. В отношении врачей, учителей, психологов, специалистам помогающих профессий возникают те самые чувства, которые на самом деле искусственные. Они возникают не к тебе как к человеку, а к твоей роли. А роль твоя — слушать и разделять мнение человека, понимать его и поддерживать. В реальной жизни ты можешь быть совершенно другой, несдержанный, вспыльчивый, непонимающий. Но человеку второму, вот этому ребенку маленькому, кажется, что ты идеальный, кажется, что ты, ну, фактически волшебный, неземной совершенно человек, который точно поймет, не предаст, не обманет, не подведет. И поэтому представляете себе, какое может быть разочарование?
Конечно, это очень серьезное испытание и для ребенка, и для родителей. Гораздо более серьезное, чем испытание первой любовью к своему ровеснику.
А знаете, какая профилактика есть у психологов для того, чтобы не включаться в эти эмоции?
Да,
для
вот
того,
как чтобы раз не... у нас не так много времени остается. Нам очень важно сказать, как проявляется эта любовь, как может проявляться у подростка эта любовь. Всех по-разному она проявляется. И что должен делать родитель, чтобы помочь, или чего ни в коем случае не делать в ситуации, если вдруг мы столкнулись с такой проблемой. Наш сын, мой сын или моя дочь влюбились в учителя. Итак, как могут проявлять свою любовь?
Любовь могут проявлять разными способами, начиная от проявления чувств, выражения в словесным образом, написания писем, смс, попытках поддерживать разговор, затрагивать учителя, задавать вопросы по предмету и отвлеченные какие-то. И заканчивая тем, что дебош, скандал, конфронтация, то есть попытка привлечь к себе внимание любым способом. Подросток — это человек, который еще не в полной мере понимает, что с ним происходит, и не готов делиться чувствами с родными и близкими. Именно поэтому ему очень тяжело иногда помочь. Но родитель чуткий всегда видит, что с ребенком что-то происходит. И поверьте, в данной ситуации любви с вашей стороны много быть не может. Обнять, поддержать, вывести на откровенный разговор.
Но очень часто бывает в это время подросток настолько иршистым, и неважно, даже девочка и мальчик, что не то, что обнять и вывести на разговор, что подойти нельзя. «Мама, закрой дверь и не подходи ко мне, и не разговаривай со мной». Может, без причины, ведь это же очень частая ситуация такая, без причины. Вот пришел из школы, хочет мама выяснить у сына или у дочери, что случилось, почему, закрой дверь и не входи, не мешай, оставьте меня все! Да, вот такое?
Да, очень сильные чувства, потому что они максималисты, для них это первый и последний раз, и они все мыслят, что вот эта любовь,
то
которая пришла на всю жизнь...
и вывести на откровенный разговор.
Как быть в
как
этой
быть
ситуации?
Родителям, да.
Ну, во-первых, если родители видят, что переживания носят умеренный характер, ну, то есть переживает, но при этом общается на другие темы, да, улыбается, иногда смеется, выходит,
контактирует. Ну да, потому что некоторые подростки, как мы сказали, они в себе эту любовь носят. Они терзаются, они страдают, и они растут. Это нормально.
Да.
Но некоторые за грань переходят,
да, вот если,
за опасную грань.
Вот если родители уже что-то пугает, настораживает, то никогда не лишним будет проконсультироваться с психологом. Если ребенок не идет, то самостоятельно прийти побеседовать. Или
может,
попросить...
это у него не любовь? Как понять, что у него любовь, и именно любовь к учителю?
Так никак не понять, если он тем более молчит. Тогда просить, говорить ребенку о том, что ты знаешь, я очень сильно переживаю. Вижу, ты не хочешь со мной разговаривать, но я пойду к психологу для того, чтобы разобраться с собой, для того, чтобы не причинить тебе, ну, какого-то вреда, не давить тебе. И я очень прошу тебя, ну, там, например, пошла к психологу, приходишь и говоришь, психолог просит тебя прийти для того, чтобы поддержать меня, для того, чтобы мне помочь. Пойдем ради меня. Пойдем для того, чтобы я сняла эту тревогу и нам стало легче, чтобы не было этого напряжения между нами. При этом ты можешь говорить, что хочешь, можешь молчать.
То есть как бы это дополнительная трудность выяснить, что с ребенком.
Вот здесь можно добавлю два слова.
Ага, да,
у психолога, как правило, они или при родителях, или отдельно начинают говорить. Это самое главное, потому что ко мне приводили уже взрослых ребят, которые по 7 лет молчали и скрывали внутри, в глубине такие чувства, которые, ну, просто ядерного такого масштаба. Очень большое сочувствие, и это, конечно, и психосоматика, и всякие другие разные последствия, поэтому не стесняйтесь за ручку и к психологу.
Ну вот мы знаем, пришли домой, и мы выяснили, дочка влюблена в учителя. Что делает папа, что делает мама? Что можно и чего нельзя делать? А что чаще всего делают?
Ну, предположим,
делают?
Да, это выяснилось.
Чаще всего, так, пойду я в эту школу, я этому учителю, папа, ноги обломаю, переломаю. Так? Реакция частая. Или пойду к директору и выясню, что это там за школа, в которой дочка влюбляется в учителя.
Реакция должна быть такая. Твои чувства абсолютно нормальны. У меня была подобная влюбленность, или у моей подруги, или еще у кого-то. Да, там и мама, и папа делятся с ребенком своими переживаниями. Они говорят о том, что первые чувства к учителю это нормально и хорошо. И чувства это вообще хорошо. Это означает, что ты живешь, это означает, что в душе твоей происходят
какие-то
процессы. То есть
любить нет смысла, как поет та девочка. Это не та фраза. Да? Смысл-то любить есть.
Да.
Но просто нет перспективы у этой любви, надо понять.
Ну, по крайней мере, пока тебе не исполнилось 18
пока
лет.
Вы учитель и ученица.
Пока
или
вы
учитель и ученица.
Да, вот очень точно вы подметили, пока вы учитель и ученик, вы остаетесь в этих ролях. Вот исполняется тебе 18 лет, и если этот человек свободен, можешь пробовать, можешь как-то планировать, если
а
он тебе еще будет нужен.
А сейчас переживай.
А сейчас чувствуй.
Чувствуй.
Страдай, плачь, радуйся, делай уроки на 5 или на 2, как хочешь, мы рядом, мы любим тебя, мы тебя поддерживаем.
Очень часто родители стараются перевести в другую школу ребенка в такой ситуации. Или, опять же, вот, как я говорила, пойти нажаловаться директору и закатить скандал, связанный с этим, и страдает учитель. Помогает ли это избавить нашего ребенка от любви? И от опасности, которую мы предполагаем, вслед за этой любовью могут последовать?
Конечно же нет. Да, любое насилие, оно не приведет ни к чему. Стоит идти разговаривать с учителем в той ситуации, если родитель видит, что ребенок выходит уже за рамки. Например, забрасывает его письмами или СМС. Или он видит, что отношения уже переходят в какую-то более серьезную фазу. Тогда есть смысл идти разговаривать с учителем.
И когда со стороны учителя начинается
ответная реакция. Но не, простите, с наездом, да, и с требованиями, упреками, а с вопросами, что происходит. вашими глазами, а как вы считаете? Как быть в этой ситуации? Что посоветуете нам? А что вы думаете? То есть разговор с учителем. И вполне может оказаться, что, зная только одну сторону этого процесса, у вас неправильное сложилось мнение об этой ситуации. А может выясниться и наоборот, что вы чего-то не знали, и как раз-таки, может быть, ей пора собираться и переходить в другую школу, если с учителем что-то не так. Так тоже может быть. Так бывает. Да. Если вас настораживает то, что происходит, то разговаривайте с ребенком, договаривайтесь и переходите. Или же опять идите к психологу, обсуждайте и находите место этим чувствам. Всем чувствам есть место в сердце человека, в душе человека. И принимайте верное для вашей семьи решение.
Но ведь перевести в другую школу не значит решить проблему, потому что что будет мешать нашему мальчику или нашей девочке встречаться с учителем за территорией школы, в которую перевели мы своего ребенка и в которой
именно,
работает
именно учитель. Поэтому я и говорю, что да, здесь ситуации разные бывают. Если вы видите, что учитель сам активизировался, да, и ребенок как бы идет на уступки, да, вот в этой ситуации, наверное. А если вы видите, что это просто чувство эмоций, которые человек проживает внутри, то перевод в другую школу никоим образом не решит эту ситуацию, может усугубить, потому что там ваш ребенок найдет такой предмет для влюбленности, что вы еще будете вспоминать о предыдущем с ностальгией. Поэтому только поддержка, только рядышком с ребенком, только вместе обсуждая все эти вопросы, если не получается никак, то при помощи психолога.
И внушаем, что любовь — это прекрасное чувство. Это хорошо и замечательно, но это не обязательно только радость. Это и страдание, это и терпение, это и жертва. Но не жертва, я себя в жертву принесу учителю или учительнице, а я принесу в жертву то свое ощущение, которое бы хотел до того времени, когда можно будет это чувство открыть.
Ну, скажем, я умею ждать и доверяю своей любви, доверяю себе и своим чувствам. Разрешаю себе любить и жить.
Ну что ж, Екатерина, время нашей передачи подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.